Наставление с вами Шивананда. Качество ученика йоги.
Качество ученика йоги. Ученик должен иметь веру и быть беззаветно преданным гуру и Богу. У него должно быть доверие к учению гуру и к текстам йогических писаний.
Вся садхана начинается с веры. Сначала у нас вера слабая, и она основана на каких-то незрелых представлениях. Иногда на кармической связи. Иногда она основана на уме, на умственном понимании. Иногда на каких-то собственных представлениях, основанных на внешнем. Например, где-то на большом собрании ученик увидел учителя. Учитель как-то ему так показался, и он в него поверил. Иногда некоторые так учителя могут вести, как бы, типа располагать к себе, нравится. Там, или учитель широко улыбнулся, и так и ученика вдохновение произошло, раз вера зародилась. А если бы не улыбнулся, и не зародилась бы. Но некоторые учителя ситхи, например, совсем не стремились понравиться ученикам. Напротив, иногда они вели себя специально так, чтобы разрушить их поверхностную веру. Почему? Потому что это поверхностное все. То есть на таких внешних вещах нельзя строить отношения с гуру. Вера в гуру должна быть, ну, более глубокой. Но почему-то именно так все происходит вначале. То есть все такие вещи происходят на поверхности. Это еще так бы вера в зародыше просто. Истинная же вера с годами пробуждается глубже. Она пробуждается, когда мы изучаем священные писания, впитываем воззрение, философию, применяем методы, созерцаем и получаем какой-то духовный опыт. И тогда мы переоцениваем свое воззрение, отношение к дхарме, и у нас уже пробуждается истинная, более глубокая вера. Мы не обращаем внимания на частности, на внешнее. А для нас сущностью становится дух учения, дух самая, бхава, транслируемая гуру. То есть тонкие принципы ученика. И вот это уже с этого момента вся шелуха с нас, все наносное, поверхностное, оно уходит. Мы выходим на прямую дорогу и обретаем истинную самаю. Нелегко даже до этого уровня дойти. Но тот, кто дошел до этого уровня, воистину благословлен. Он имеет глубокую и чистую самайную связь. И часто ситхи, желая ученику как бы обрести такую глубокую самайную связь, различными образами испытывали учеников, чтобы разрушить их поверхностную веру и простимулировать глубинную, истинную веру, которая ни от чего не зависит. Поверхностная вера всегда легко разрушима. Она подвергается разным таким. Она зависит от внешнего. Но истинное, глубинное – это состояние глубокой преданности, самоотдачи. Это истинная самая. Она невозможно ее разрушить. И вот именно с такого уровня начинается ученик.
Он должен испытывать сильное стремление к духу и быть бесстрастным. Вера духовное стремление и бесстрастие – вот три важных качества ученика йоги.
Итак, вера, шрадха, духовная устремленность, мумукша, стремление к освобождению, и бесстрастие, вайрагья. Бесстрастие означает эмоции, страсти должны быть подчинены с помощью наблюдающего осознавания, самоисследования джняна-йоги. Бесстрастие можно, конечно, имитировать, как бы так, делая для других его, на публику работая. Я должен держать себя в руках, я должен быть бесстрастным, чтобы не потерять свое социальное лицо, у меня должен быть имидж. Но монашеский имидж – это все внешнее. Себя потому что не обманешь. Если внутри у тебя такие эмоции, а вовне ты держишь имидж, это еще не бесстрастие. Истинное бесстрастие невозможно как-то смоделировать, сфабриковать. Оно откуда рождается? Из осознанности. Когда вот этот внутренний наблюдатель у тебя родился, и ты знаешь, что у тебя всегда есть некая крепость, которая тебя защитит. И ты прибегаешь к помощи, и некий царь, который возьмет тебя под защиту. Это царь невидимый. Это атмавичара, наблюдающее осознавание. Вот это истинное бесстрастие. Когда на фоне любых энергий, ситуаций, ты прибегаешь под защиту этого царя и становишься недосягаем для внешних эмоций.
Не насилие, правдивость и целибат – вот три фундаментальные добродетели. Ученик должен быть кротким, скромным, смиренным и великодушным. Он не должен быть лживым, хитрым, корыстным, лицемерным, грубым, невоспитанным, жадным и эгоистичным. Бескорыстие и космическая любовь. В нем должен присутствовать дух бескорыстного служения. Он должен служить бедным и больным. Он должен делиться с другими всем, что у него есть. Он должен ощущать космическую любовь. Он должен любить всех. Его любовь должна быть всеобъемлющей. Он должен ее развивать и совершенствовать.
По крайней мере, пытаться это делать. То есть, когда мы входим в состояние дхармы, это означает, что мы вступаем в некий поток трансформации. Это означает, что мы приняли решение, сделали выбор изменять себя. Не оставаться как прежде, а изменять себя. Бывает так, что человек забывает об этом. Он приходит в монастырь за изменением себя, а его эго забывает об этом, ум забывает об этом. И он хочет как бы остаться прежним, статус-кво сохранить. Какие-то свои привязанности, свои опору на сформированный опыт и прочее. А когда ему говорят об этом, он искренне удивляется. Но на самом деле он же за этим-то и пришел, и чего здесь удивляться? То есть изменение – это позитивный процесс, если оно происходит в правильную сторону. Это как спортсмен. Если он накачивает мышцы, его тело должно измениться, а мышцы должны стать более сильными. То есть нужны позитивные изменения. И в процессе йоги позитивные изменения происходят в том виде, что мы отрешаемся от того, что нами не является. Эго, привязанности, клеши – все это нами не является. И когда мы отрешаемся от этого, это хорошо, это неплохо. И, например, даже если нам говорят что-то, отрешись от этого, мы чувствуем, как это, мне неприятно, это мне больно. На самом деле для йоги это наоборот хорошо, это позитивно, это плюс.
Он должен быть спокойным. Божественный свет рождается лишь в спокойной душе. В нем не должно быть насилия. Он ничего не должен желать и никогда не должен лгать. Он должен придерживаться золотой середины или серединного пути. Чистота и самоконтроль. Он должен соблюдать абсолютный целибат и вести упорядоченную, дисциплинированную жизнь. Он должен соблюдать умеренность во всем. Он должен жить в состоянии удовлетворенности. Он должен обладать абсолютным самоконтролем. Он должен постепенно дисциплинировать чувства и держать их в подчинении. Он должен говорить кротко, ласково и правдиво. Он не должен выражаться грубо или вульгарно.
Существует так называемый монашеский этикет. Монашеский этикет существует как воспитательная среда, как средство тренировки ума. В обществе обычно этикет существует как некий социальный регулятор, ну, как некий моральный принцип, который нужно соблюдать, чтобы все могли гармонично относиться, понимать друг друга. В общем, это некие моральные правила, на самом деле, которые не имеют какой-то пользы для дхармы. Но монашеский этикет – это не только средство для благоприятного гармоничного общения, это еще и средство тренировки ума. Это значит, некие принципы вы берете как правило для тренировки внимательности, осознанности и отбрасывания себя. Для того, чтобы переменить свое отношение.
Он должен отказаться от приема отравляющих веществ, от выпивки и курения. Он должен употреблять вегетарианскую пищу. Большой питательной ценностью обладает молоко, молочные продукты, орехи. Животная пища возбуждает страсти и душевное беспокойство.
Особенно на начальном этапе нужно утвердиться в принципиальных вещах самоконтроля. Например, был послушник, который не мог соблюдать кое-какие заповеди в монастыре. У него были загрязнения, клеши. И он считал одновременно себя практиком высокого уровня в духе Анутара Тантры, в стиле аватхутов, который якобы имеет единый вкус, все принимает. Но как, скажите, ты можешь иметь единый вкус, если ты не можешь оставить курение? Я не понимаю. Единый вкус – это значит, ты можешь курить, можешь не курить. Ты можешь курить мирские сигареты, можешь курить еще какую-то ужасную вещь, и ты все можешь едино курить, так? Ты даже можешь вдыхать какой-то ядовитый дым, и все равно ты нормально чувствуешь себя. Это единый вкус. Фосген, иприт какой-нибудь. Вот, и ты не умрешь, а останешься вполне нормально. Это единый вкус. Но когда даже простая клеша, ты не можешь освободиться. Оправдывать это состоянием осознанности, единого вкуса, ну, это несерьезно. Чистота – это чистота, когда ты полностью контролируешь желание. Ты можешь свободно оставить то, что надо оставить. И первое время надо внимательно быть к тому, не пытается ли ум как-то оправдать то, что нельзя оправдывать? Не пытается ли ум придумать ловушку там, где ничего придумывать не надо, надо просто вот делать, просто выполнять? Чувства должны быть взяты под контроль, клеши должны быть взяты под контроль, праны должны быть очищены, привязанности должны быть устранены. А если этого не происходит, ты как бы прыгнул в воду и хочешь плыть. Хочешь быстро плыть. На одной ноге гиря 16 килограмм, на другой 24. Как бы ты сильно не греб, это бесполезно. И все высокие техники, инициации, это все пустой звук. В самом начале, особенно духовного пути, занимаем такую твердую, бескомпромиссную позицию к соблюдению йоговских принципов. очищению. И даже если что-то не получается, с этим работаем. Но не пытаемся оправдывать, не выдумываем ничего в уме.
Добродетели для достижения быстрого прогресса. Он должен уметь легко приспосабливаться, быть мужественным, милосердным, щедрым, терпимым, терпеливым, упорным, искренним и удовлетворенным.
Конечно, вначале мы не всегда имеем вот так сразу все такие лучшие качества. И вначале нам этих качеств не хватает. Например, терпения, терпимости, удовлетворенности. Но это нам просто надо их развивать. Любые качества можно развивать. Например, если не хватает терпения, то терпение можно развивать. Можно составить план развития терпения и каждый день немного тренироваться в этом. И до тех пор, пока терпение не будет развито. Например, если у меня не хватает терпения, то я беру колючку и колю себе 5 минут. И терплю эти 5 минут. А следующий день я колю себя 10 минут. Следующий день 15. После этого я беру коврик из колючек или из маленьких гвоздей и сажусь на него. И сижу так 15 минут. Потом сижу 20 минут, потом 25, потом свободно могу 50 минут сидеть или час. Это один из способов развития терпения. И раньше, если колючка одна приводила в ужас, то теперь можно сидеть час на колючках, никаких проблем нет. Выработано некое качество. И другие качества также можно развивать. Главное понять, что нет ничего невозможного, совсем можно работать и все можно тренировать. Если нет воли, я специально беру то, что мне не нравится, и делаю, заставляя себя. Если раньше то, что мне не нравится, приводило меня в уныние и в замешательство, теперь я могу делать это 16 часов в сутки с большой радостью, однонаправленно. И вот те, кто понимает, что качество можно вырабатывать в себе, они могут сами себя создавать, как личности, как йогические личности. И очень важно создать себя как йогическую личность, первые 5-12 лет. В это время мы закладываем мощный фундамент, создавая себя как йогическую личность. И вот когда вы создадите себя как йогическую личность, эта йогическая личность может сделать все, что угодно. Она чудеса может вершить, горы сворачивать, ей все подвластно. Но если где-то будут пробелы, йогическая личность будет создана какая-то незрелая или хилая, или чего-то в ней не будет хватать, то даже через 30 лет садханы она все равно будет хромать где-то. То есть бывает так, что человек и много практикует, уже время много, но как бы что-то пропущено, пробел какой-то в его йогической личности, где-то недочет, недоработка. Ну это как какой-то части тела нет, руки или ноги. И это происходит дальше, это идет дальше. Но эта йогическая личность полностью должна быть сформирована. Надо терпение, выработал терпение. Надо воля, есть воля. Надо смирение, выработал смирение. Надо контроль желаний, все это есть. Другими словами, очень важно понять, что жизнь всегда дает поле возможностей для тренировок, и надо это использовать. Например, если вам кто-то говорит злые слова, глупо обижаться, ведь это способ тренироваться. Вы можете сказать, ну-ка скажи еще. Ну-ка еще скажи. А вы чистое видение. Так, а еще? А вы любовь ему. Так? Вот это вы как йогин действуете. Вы тренируетесь. А если вам кто-то злые слова говорит, а вы ему в ответ, значит, вы полностью бессознательны. Вы, как сева. На нее замахнешься, она оскалится. Так? Вот чем вы лучше тогда севы? Ничем. То есть, сева не тренируется, обусловно реагирует, и вы не тренируетесь. А если вы работаете, совсем по-другому уже. Вы переходите именно на уровень йогической личности. И вот надо всегда понимать, вот есть ли во мне поведение севы или нет. И очень многое нужно обнаружить. Вот ей покажешь просад, она виляет хвостом, так? Она радуется. Вот все это обусловленные реакции. Когда же мы работаем над собой, искореняем в себе вот такое обусловленное реагирование, Это тапас. Постоянно выдергиваем ум из обусловленных реакций. Тренируем его.
Он должен быть серьезным, внимательным и усердным. Он должен иметь веру, прилежание, настойчивость, выносливость.
За что бы мы ни взялись в монастыре, надо думать, это не то чтобы дело престижа или гордости нашей, чести. Это вопрос служения Богу. И служение Богу нельзя делать спустя рукава, поверхностно. Это достойно надо делать. Любое служение. Это не монах управляющий нам дает, это сам Бог через него дает. Вот в данный момент он проявляется через управляющего. Вот так. По крайней мере, для духовного прогресса лучше так всегда думать. И тогда ты понимаешь, что то, что дано тебе сейчас, надо делать с полной самоотдачей, с ответственностью, внимательностью и смирением. Вот такое отношение к служению очень сильно воспитывает. А если думаешь, это какой-то монах, он мне не совсем нравится, да и это мне не хочется делать, лучше вообще не делать его. То есть, потому что аппаратха идет. То есть, это как бы мирской подход к деятельности, и лучше ничего не делать тогда. Потому что выходит это как, ну, Богу ты не служишь, кому ты служишь, непонятно. Поскольку у нас всегда принцип не делания, а именно служения. Принцип служения – это очень такое возвышенное состояние. Все, что делаешь, делаешь как бы с самоотдачей абсолютно. Например, мы могли бы ничего не делать вообще. Нам бы хватило пожертвований на еду. Я вам секрет открою. И практиковать могли бы тоже. Но почему мы делаем? Потому что мы воспитываем себя через это. Мы учимся служить Богу, отдавать себя через это. Это садхана, полноценная садхана.
Он должен стремиться к своим идеалам и цели. Он всегда должен быть в хорошем настроении. Хорошее настроение прекрасно тонизирует и укрепляет ум.
Что такое хорошее настроение? Языком учения это чистое видение и божественная гордость. Сейчас даже в миру очень большое внимание придается позитивному мышлению. Как бы эти веяния и дошли до России. На Западе они были еще лет 20. Для нас очень важно понять, что позитивный тоннель реальности, позитивный настрой – это не просто что-то такое бодрое, веселенькое такое. Гораздо глубже – это чистое видение, дух преданности, дивья-бхава, божественная гордость. Это радость от того, что ты служишь Богу, от того, что ты медитируешь на Него, идешь к Нему, от того, что ты приближаешься к центру существования. Она никогда не заканчивается. Вот самый главный позитив исходит из этого. Все боги в высших измерениях находятся все в таком позитивном состоянии. Они все находятся в легком состоянии экстаза, в зависимости от уровня дхьяны. Допустим, у нас, у людей присущ определенный тип видения, менталитет, бхава, так и у богов. И боги отличаются от людей тем, что они глубоко погружены в свою бхаву, и бхава дает им большой экстаз и восторг. Например, небеса страсти соответствуют первой тхьяне. Вот если вы испытывали в первой тхьяне блаженство и такой восторг, то там это нормальное состояние. Людям нужно практиковать много, чтобы достичь, а там все в нем живут, не выходя из него. То есть, такое блаженство даруется по праву рождения. А очень тонкий уровень ясности, соответствующий четвертой тхьяне, соответствует махарлоке.
Он должен обладать проницательностью, непреклонной решимостью и несгибаемым намерением. Он должен быть настойчивым в своих намерениях.
Настойчивым в своих намерениях значит, двигаясь вперед, не отступать, не сдаваться перед майей, перед эго, клешами, желаниями, различными трудностями, идти вперед и побеждать постоянно. Если у нас слабый характер, слабая воля, нас легко ввести в замешательство, смутить. Но я думаю, что это за монах или монахиня, которую можно до слез довести? Это как бы неразвитые качества какие-то. А если в астральном мире ей явится гневное божество, то где ее душа будет? Ее душа в пятки уйдет. Так? А ты должен смотреть даже на гневное божество, не дрогнув, интегрировать присутствие, как ни в чем не бывало. Должна очень сильная воля быть, очень сильная. Очень сильная решимость и вера. И ничего не пугаться, идти, как будто так и надо. Это качество вира-йогина. Вот вира-йогин может мирные садханы выполнять, гневные. Он обладает сильнейшей верой, самодостаточен, обладает большой волей. Он может делать с большим терпением трудную работу, его сердце не дрогнет. Вот сердце пашу дрожит от страха, дрожит от замешательства. Оно от всего дрожит, потому что это пашу. А вера не дрожит. Он все воспринимает или как вызов, или как испытание, или как проверку. Все воспринимает как дело своей чести. И вот надо постепенно вытеснять себе сознание пашу и утверждаться в сознании вира и дивья. И опытный ученик, он должен отличаться тем, что пашу у него нету сознания, а есть в основном вира и сознание дивья. Иногда надо проверять себя, есть ли у меня сознание вира. Например, одна монахиня практиковала ночью в лесу, чтобы проверить себя. Вот. Будет ли она пугаться или нет? Иногда надо ставить себя в определенные условия, чтобы увидеть, дрожит ли твое сердце, или ты без всяких проблем можешь идти вперед, продвигаться. Не бояться брать сложное служение, не бояться делать себе вызов, не бояться ставить более высокую планку, отказываться от чего-либо ради своих идеалов, не бояться рисковать. Вот это сознание вира. Пашу он всегда как бы боится перетрудиться, боится лишиться комфорта, боится рискнуть. Пашу это такой робкий человек, глупый пингвин. Но вира это тот, кто не боится. Это тот, кто готов идти. Потому что пашу никогда не достигнет. Пашу боится сменить место жительства, попасть в какую-то обстановку, ретрит и прочее. Вера это все воспринимает нормально.
Его практика должна быть регулярной. Регулярность – это залог успеха в йоге. Он должен быть хладнокровным, стойким и выдержанным. Он должен быть мужественным и вежливым. Его речь должна быть в согласии с его мыслями и его делами. Он должен ежедневно практиковать самонаблюдение и самоанализ.
Самонаблюдение и самоанализ – это не саморефлексия. Многие путают с саморефлексией. Например, саморефлексия означает ментальное самокопание. Но самонаблюдение и самоанализ – это конкретная практика джняна-йоги, которая позволяет проникать все глубже и глубже сквозь астральное и ментальное тело. Саморефлексия означает, мы остаемся на плане ума, на уровне мыслей. Мы где-то зависаем, и мы эти мысли рассматриваем и так, и эдак, но глубоко не идем, не самосвобождаем. И саморефлексия – вещь не очень правильная для йога. Например, человек саморефлексирующий может вести дневник. Там написать такое-то. «Сегодня мне сказали то-то, а я ответил то-то». У меня было такое состояние души там. И он как бы записывает это, и это рефлексия, способ самоотражения. Но наступит такой момент, когда он научится самоосвобождению, он все это порвет и выбросит. Это не имеет никакого значения. Если он будет вести дневник, то это будет дневник садханы. Там кумбака 30 раз, подмасана 30 минут, чандали там 100 кругов. Вот это единственный дневник, который может вести. Все остальное, саморефлексия, не имеет больше никакого значения. Потому что саморефлексия была вытеснена и появилось самоисследование. Теперь уже не важно, мысли какие проходят в сознании, это все не важно. А важно только самоисследование, вичара.
Искорените пороки. Перестаньте злословить и хвастаться. Избавьтесь от лени. Изгоните дурные привычки.
Практика очищения всегда связана с тем, что низшее состояние души должны быть усмирены и отброшены. В мире людей многие вещи, считаются нормальными. Но в мире практикующих, например, злословие – это нечто дурное, греховное. Это то, что всем, кто выше тебя, видно хорошо, и как бы это неправильно. От этого надо избавляться. Так же, как и от других вещей. Самоисследование означает, что мы пристально всматриваемся каждый день в свою душу и тщательно проверяем ее. Не закралось ли что-то там нечистое, плохое, неправильное? Не зародились ли какие-то низкие, нечистые оценки? Если это произошло, то мы очищаем это, безжалостно выбрасываем, раскаемся, выполняем самскара шутхи. То есть истинная самая начинается тогда, когда у нас в душе все гармонично и чисто. Мы ни о ком не думаем неправильно или нечисто, или плохо. А тот, кто не делает этого, он духовную жизнь свою ставит под удар, под сомнение. Как бы он сам себе свою духовную жизнь портит. С точки зрения духовной жизни все это является пороками. От пороков есть только одно средство – это их очищение и искоренение. Не должно быть так, что практикующий несколько лет провел в монастыре, но у него есть какие-то глубинные загрязнения, и он даже не видит их, не считает нужным с ними работать. Конечно, это большая ошибка. И когда вначале мы всматриваемся в свою душу, мы обнаружим, что все мы грешники. Мы обнаружим, что там очень много нечистых оценок, очень много нечистых образов. И иногда даже это приводит в большое уныние. Но это нормально. Это мы просто начали замечать то, чего раньше не замечали. Мы на поверхности думали много о себе, воображали много. А истинное наше состояние – это внутри. То, что ты на поверхности думаешь и говоришь, это не важно, это просто фасад. А внутри это твое отношение, мышление, бхава и образы. И многие святые часто приходили в большое уныние, они плакали, рыдали, молились и раскаивались перед Богом, говоря: «Я грешник». И это не поза, не лицемерие. Они реально видели свою нечистоту, потому что они сравнивали с чистотой Бога, с чистотой святых и света, видели, что они никуда не годятся. Но если так не делать постоянно, то по-настоящему святым и не станешь. Это не значит, что надо чувствовать себя грешником и как-то порождать какие-то униженные состояния души. Может, в традиции христианства это делается, но у нас это не делается. Скорее, это быть бескомпромиссным, видя неправильные, нечистые участки ума и работать с ними, не впадая ни в уныние, ни во что. Но быть безжалостным к ним. Осуждать другого – грех. Нечисто думать – тоже. Злословить – то же самое.
Позитивное побеждает негативное. Ранним утром по 10 минут медитируйте на смелости. Мысленно повторяйте «Ом, смелость». Когда работаете или общаетесь с людьми, ощущайте «Я смелый, я становлюсь все смелее и смелее». Постепенно вы разовьете в себе смелость. В процессе медитации можно развить в себе любую добродетель. Сконцентрируйтесь на развитии двух или трех важных добродетелей, таких, например, как правдивость, милосердие, смирение, мужество. Все остальные добродетели притянутся к вам сами. Никогда не отчаивайтесь, никогда не теряйте надежды. Будьте настойчивы в практике, вы обязательно добьетесь успеха. Позитивное всегда побеждает негативное. Культивируйте любовь, исчезнет ненависть. Культивируйте смелость, исчезнет робость. Это метод Пратипакша Бхаваны, культивирование противоположных мыслей или противоположных качеств.
Например, если у вас не хватает ясности, есть некоторое состояние расплывания, тупости, надо задуматься о различающей мудрости, вивеке, и концентрироваться на обретении ясности. Если есть сознание безволия, компромисса, надо подумать, что является его антиподом. Например, сильная воля, ичха-шакти. Концентрироваться на сильной воле. Если не хватает собранности, умения охватывать большую проблему за короткое время, вычленять ее суть, надо концентрироваться на этом качестве. Благодаря концентрации, подключению подсознание и воображение, любое качество вырабатывается.
Что такое сознание? Сознание – это атма-шакти, энергия высшего Я. Именно в сознании Бог проявляется как Вселенная. Сознание сформировано из тонкой материи. Сознание – это тонкая энергия. Прана вибрирует в сознании, и в сознании рождаются мысли.
Освобождение происходит за счет сознания. Как бы в процессе практики мы вырабатываем эту субстанцию в большом количестве, развиваем ее. Смысл садханы – это усиление, развитие сознания. Внутренняя атма-шакти, внутренняя магия – вот что такое сознание. Вот иногда говорят, у человека богатый внутренний мир, а у этого человека не очень богатый. Садхана означает делать свой внутренний мир очень богатым, чрезвычайно богатым, так что вы зашли в свой внутренний мир и там растворились навечно, потому что там целая вселенная. Йогин, который медитирует и занимается осознаванием, он создает свой внутренний мир как мандалу чистого видения. Например, чистая страна Дивьялока, иллюзорное тело, йога-пространство, божественной гордости, йога девяти санкальп. Все это должно стать вашим внутренним миром. И чтобы вы могли в этом внутреннем мире беспрепятственно жить столько, сколько нужно. Осознавание развивается тогда, когда мы обращаем на него внимание, выполняя пратьяхару, сосредотачиваемся на нем, выполняем дхарану. Когда внешним объектам мы не отдаем много внимания. Когда мы начинаем жить больше внутренним миром, а для внешних объектов оставляем процентов 30, мы становимся зрелыми йогинами. Я вам скажу так, что лично я не живу во внешнем мире так уж сильно, а живу большей частью во внутреннем мире. И для меня внешние события не так важны, как внутренние. Идет внутренняя история. Персональный тоннель реальности становится важнее, чем внешний коллективный тоннель реальности. Таким же образом и для вас должно быть. То есть во внутреннем мире ты иногда практикуешь атмавичару, иногда шамхави мудру, иногда божественную гордость или крию. И это событие, которое происходит в твоей внутренней жизни. И твоя внутренняя история развивается вот так. От шамхави мудре, мудры к божественной гордости, от божественной гордости к пространству. От пространства к санкальпе все едино с умом и так далее. Это твои внутренние события. А внешние события, что произошло, кризис вовне, дефолт, кто что сказал, это все как бы перестает быть важным. Внутренняя история доминирует над внешней и вытесняет внешнюю историю. Постепенно это становится вашей сущностью. Это значит, ваша атмашакти развивается. Внутренняя история, она может быть подвластна вам, подконтрольна. Вы сами ею можете управлять, потому что она состоит из вашего сознания. Но внешней историей в сансаре управлять невозможно. Она движется в соответствии с глобальными кармами людей. И если вы сильно подпадаете под ее влияние, то это просто вас сносит, как река времени. Многие люди пытались управлять внешней историей. Наполеон, Чингисхан, Александр Македонский. Но даже прилагая колоссальные усилия, им это не удавалось.
Прана вибрирует в сознании, и в сознании рождаются мысли. Сознание – это совокупность впечатлений, мыслей, васан и стремлений. Семя сознания – эго. Модификации сознания. Сознание выполняет 5 функций, 5 органов восприятия и познания – джняна индрий. Сознание характеризуется 3 гунами или качествами. Это сатва, раджас и тамас. Похоть, гнев, жадность, ревность, гордыня, обман, эгоизм, симпатия и антипатия – все это волны в сознании. Беспокойство сознания проходит, когда исчезают все желания. Сознание очищается благодаря практике бескорыстного служения, джапы, повторения имен Бога, тапаса, аскетизма и духовной дисциплины, правильного поведения, ямы, самоконтроля и медитации.
Что значит «сознание очищается»? Это связано не только с мыслями, но и с тонким телом. На первом этапе очищаются мысли. И практик довольно опытный, он может контролировать мысли без труда. Так что ни одной нечистой мысли у него не возникает ни за 3 месяца, ни за полгода. Только чистые мысли или нейтральные. Неопытный практик то и дело может генерировать нечистые мысли, затем раскаиваться или даже не замечать это. По мере того, как наблюдаешь, чтобы мысли всегда были чистыми, добиваешься контроля над мыслями. Но более глубокое очищение связано с астральным телом, миром образов подсознания. Именно астральное тело управляет нами и судьбой. Каждого человека в астральном теле можно представить как некий такой тоннель реальности со множеством разных образов. И так же, как в этом мире мы все видим твердым, имеющим форму, в астральном мире все имеет свой образ. Даже если на некоторое время вы подумаете о чем-то, вы создадите такой образ. И духи часто в мире Барда, после того, как они оставили тело, живут в мире своих образов. И вот то, что они при жизни сильно сумели создать своей мыслью, их окружает при жизни. Например, артистку, которая любила, чтобы ей рукоплескали и петь, она будет в астральном мире постоянно воссоздавать эти ситуации, развлекаться таким образом. А человек, который любил ездить на мотоцикле, он в астральном мире будет ездить на астральном мотоцикле. И каждый живет окруженный такой аурой из своих образов. Тот, кто сильно был привязан к своему дому, его подсознание смоделирует дом, только этот дом будет астральным. И он будет продолжать жить в таком доме, который похож на его дом при жизни. Подсознание в астральном мире, духа, пребывающего в промежуточном состоянии, в Питрилоке, моделирует те ситуации, которые оно привыкло моделировать в этой жизни. Тот, чье сознание моделировало гневные образы ужаса, страха, вокруг будет окружен постоянно различными такими демоничными образами, они будут притягивать демоничных существ и духов. Кто привык генерировать светлые мысли, поклоняться богам, визуализировать святых, они также его будут сопровождать. И очищение означает, что в подсознании мы очищаем все неправильные, нечистые образы. И с помощью визуализации, раскаяния, самскара, шутхи, эти образы заменяем только на образы дхармы.
Сознание, наполненное сатвой, это шудха-манас, или чистый сознательный разум. Сознание, наполненное раджасом и тамасом, это ашудха-манас, или нечистый сознательный разум. Для сохранения психического здоровья необходимы умственное расслабление, молитвенная джапа, медитация, хорошее расположение духа, сатвическая еда, изучение религиозных книг.
И подсознание нам нас выдает. Например, если мы чего-то не говорим, но в подсознании это имеем, то тот, кто может контактировать с подсознанием, он все равно это увидит. И, допустим, какой-нибудь монах медитирует в ретрите, и он видит сознание одного человека, сознание другого человека. А если на него другой человек злится или обижается, он это видит. Это происходит в виде какого-то образа или каких-то действий. Астральное тело, оно видно тем, кто умеет его видеть. И с ним можно контактировать во время медитации или во время сновидения. Если чья-то душа хмурая в астральном теле, то он будет виден как хмурый. А если чья-то душа радостная, она будет видна как радостная. А если чья-то душа злится, она будет видна как злящаяся душа. И это видно не только людям, а духам это видно еще лучше. Духам предков, например, если они хотят видеть вашу душу. И богам это видно еще очень легко. Поэтому очень важно свою душу хранить всегда в чистом состоянии.
О чем вы думаете, тем вы и становитесь. Сознание принимает форму любого объекта, на который оно направлено. Если вы думаете о яблоке, то ваше сознание принимает форму яблока. Если вы размышляете об образе Господа Иисуса, то ваше сознание принимает образ Господа Иисуса. О чем вы думаете, тем вы и становитесь. Это непреложный психологический закон. В состоянии бодрствования ваше сознание пребывает в головном мозге. В состоянии сна со сновидениями ваше сознание обитает в горле. В состоянии глубокого сна ваше сознание покоится в сердце. Сознание и прана.
И задача практикующего становиться с годами духовно опытнее, мудрее духовно. Быть духовно опытнее не означает знать только философию или созерцание на поверхностном уровне. Но понимать состояние собственной души глубоко внутри, на астральном уровне. Уметь ее направлять в нужную сторону –